Издательство АСТ. Пугачева Татьяна, Медведева Ирина. Еда вместо лекарств. Скажи мне, что ты ешь. Каждый фрукт, овощ, злак, любое съедобное растение — это уникальное произведение природы, и это нечто неделимое. Раскладывать натуральные продукты питания на составляющие – витамины, фитовещества, жиры, белки и углеводы – совершенно бессмысленно, потому как в каждом съедобном растении есть нечто большее. Важны пропорции, важно само сочетание природных компонентов, некая живая сила, делающая каждый овощ, фрукт или ягоду – настоящим природным лекарством с уникальными свойствами. Чем глубже мы познаем природу, тем очевиднее истина – продукты питания больше, чем еда. Это природные лекарства. Авторитетный французский врач, ведущий медицинской программы на радио Europe One, Жан-Франсуа Лемуан. Когда мы говорим, что продукт полезен и имеет уникальный химический состав – это правда, но это не означает, что, включая его в рацион в больших количествах, мы обеспечим этим профилактику заболеваний. Профилактическое питание – это не один продукт и не группа продуктов. Это рацион, который грамотно сочетает в себе разные продукты. Диета, состоящая только из яблок и моркови, точно так же вредна, как диета из одних конфет. Доктор медицинских наук, профессор, автор учебника «Гигиена питания» Алексей Королёв. Питание – практически единственное средство, которое может значительно увеличить продолжительность жизни. Если люди научатся культивировать нужную микрофлору в кишечнике, нормальной продолжительностью жизни будет считаться не 70 лет, а в два раза больше. Биолог, лауреат Нобелевской премии в области физиологии и медицины Илья Мечников. Пища, которая лечит. Здоровое питание – тайна для российских потребителей. Под таким заголовком были опубликованы результаты международного онлайн-исследования, которое было призвано выяснить, насколько хорошо потребители понимают предназначение питательных веществ. По результатам опроса, проведенного компанией AC Nielsen среди пользователей интернета в 38 странах мира, российские потребители попали в категорию наименее разбирающихся в информации о продуктах. Например, больше половины россиян не видят никакой разницы между насыщенными и ненасыщенными жирами. Знание некоторых категорий здоровых продуктов оказалось у россиян на вопиюще низком уровне. Оказывается, жители нашей страны абсолютно не верят в пользу пищевой клетчатки и цельного зерна, йодированной соли и соевых продуктов. Что ж, надо срочно разубеждать скептиков. Поэтому в этой главе будет не просто сухая информация о белках, жирах, углеводах и витаминах. Какими защитными свойствами обладает пища? Может ли она лечить? Что такое функциональные продукты? Это если в целом. И уже более конкретно, как справиться с депрессией? Как питаться, чтобы снизить артериальное давление без лекарств? Как избавиться от запоров и дисбактериоза кишечника? Наконец, какие продукты помогут обрести стройность? Но начнем, как всегда, с основ. Итак, со школьных лет мы знаем, что продукты питания состоят из пяти основных групп веществ. Углеводы, жиры, белки, витамины, минеральные вещества. Сахара, крахмалы, пищевые волокна. Все углеводы условно подразделяются на три группы. Простые углеводы, сахара, сложные углеводы, крахмалы и пищевые волокна. Большинство углеводов находится в продуктах растительного происхождения, фруктах, овощах и злаках. Общеизвестно, что углеводы – предпочтительный для человеческого организма источник энергии. В конечном итоге все сложные и простые углеводы превращаются в глюкозу, которая, собственно, и используется для получения энергии. Сахара. Под общим названием сахара объединены несколько соединений: глюкоза, сахароза, лактоза, молочный сахар, и фруктоза, фруктовый сахар. Особое внимание диетологи уделяют чистому сахару, тростниковому и свекловичному. Чистый сахар быстро всасывается в пищеварительном тракте, легко усваивается организмом, сильно повышает уровень сахара в крови, после чего сахар крови также быстро падает. Крахмал, содержащие углеводы. Крахмал, содержащие углеводы – основная форма сложных комплексных углеводов. Они содержатся в бобовых, макаронных изделиях, хлебе, рисе, картофеле и крупах. В отличие от чистого сахара, сложные углеводы не только дают энергию. Они еще содержат много белка и клетчатки. Сложные, или, как их еще называют, комплексные углеводы, являются источником железа, меди, магния, йода, фосфора, фолиевой кислоты, витаминов группы В и С. Общепринятое в диетологии разделение углеводов на сахара и крахмалы имеет серьезный недостаток. Оно отражает только особенности их химического строения. Такая классификация ничего не говорит нам о главном свойстве углеводов – их способности влиять на содержание сахара в крови. Раньше думали, что простые углеводы больше повышают уровень глюкозы крови, чем сложные. Впоследствии оказалось, и сахар, и некоторые крахмал-содержащие углеводы могут влиять на глюкозу крови почти одинаково. Нужен был показатель, который мог бы разделять углеводы именно по этому важному для врачей признаку. И сегодня такой показатель в их распоряжении есть. Не все углеводы одинаковы. Гликемический индекс. Чтобы знать, как углеводы влияют на сахар крови, их стали разделять по гликемическому индексу – ГИ. Чем выше гликемический индекс, тем быстрее продукты всасываются, а значит, тем больше повышают уровень сахара после еды. Оказалось, что самый высокий гликемический индекс имеют сахар, мед, рис, белый хлеб и картофель. Другая группа углеводов – углеводы с низким гликемическим индексом. Всасываются гораздо медленнее, следовательно, на уровень сахара крови оказывают меньшее влияние. В эту группу, как выяснилось, попали большинство овощей и продукты из неочищенного зерна. Тот факт, что не все углеводы одинаковы, диетологам был известен уже давно, поэтому появление гликемического индекса было встречено с энтузиазмом. Наконец-то появился объективный показатель, с помощью которого можно точно узнать, как влияет тот или иной продукт на сахар крови. Более того, по содержанию гликемического индекса можно прогнозировать, как долго будет сохраняться чувство сытости после еды. Продукты с низким гликемическим индексом быстро и надолго утоляют голод. Продукты с высоким гликемическим индексом, наоборот, заставляют нас есть все больше и больше. Принцип разделения продуктов по гликемическому индексу тут же взяли за основу авторы популярных диет. Например, американец Артур Агатстон в своей «Диете Южного берега» и знаменитый француз Мишель Монтиньяк. Может быть, пришло время обновить рекомендации по питанию и призвать всех строить свой рацион на основе углеводов с низким гликемическим индексом, задумались диетологи-эксперты. Однако, когда ученые попытались применить теорию гликемического индекса на практике, они получили противоречивые результаты. Некоторые исследования подтвердили, если составить рацион в основном из продуктов с низким гликемическим индексом, действительно можно рассчитывать избавиться от лишних килограммов, улучшить жировой обмен, а заодно облегчить лечение сахарного диабета. Однако другие исследования привели к неожиданным результатам. Например, в идеальной целевой группе у больных с сахарным диабетом второго типа. Диета с низким гликемическим индексом нисколько не улучшила контрольные показатели заболевания, попросту говоря, сахар крови, по сравнению с обычной диетой. Поэтому диетологи не пользуются гликемическим индексом продуктов питания как критерием подбора диеты больным с сахарным диабетом. Почему? Вам станет понятно, когда мы посмотрим, чем определяется гликемический индекс того или иного продукта. Самое существенное влияние на величину гликемического индекса оказывает количество пищевых волокон в продукте. Как правило, чем больше в пище содержится клетчатки, тем ниже будет ее гликемический индекс. Поэтому макароны из цельного зерна и зерновой хлеб – лучше, чем обычные макароны или хлеб из муки высшего сорта. Имеет значение и степень измельченности продукта. У апельсинового сока, например, гликемический индекс гораздо выше, чем у апельсина. Далее свой вклад вносит кулинарная обработка. Гликемический индекс сырых овощей ниже, чем овощей вареных. А если мы все-таки варим овощи или крупы? Тогда будет иметь значение продолжительность варки. Чем больше разварены крупы, тем выше становится их гликемический индекс. Все это уже кажется сложным, не правда ли? Но самое слабое место гликемического индекса, как считают некоторые ученые, то, что этот показатель говорит, если можно так выразиться, о качестве углеводов, но никак не учитывает их количество в обычных порциях нашей еды. Возьмем, например, морковь, которой не повезло иметь высокий гликемический индекс. Во многих популярных диетах этот полезный продукт незаслуженно обидели и включили в список нежелательных. При этом мало кто задумывается о том, что моркови много не съешь. Для сравнения посмотрим на пиццу, гликемический индекс которой гораздо ниже, чем у моркови. Порции пиццы всегда довольно большие, а значит, ее влияние на уровень сахара может быть ощутимым. На этом спорные моменты теории гликемического индекса не заканчиваются, ведь мы с вами едим совсем не чистые продукты, а готовим из них разнообразные блюда. И если гликемический индекс основных продуктов питания известен, то суммарный индекс блюд будет варьировать в зависимости от их состава и способа приготовления. Понятно, что чем больше в блюде углеводов, тем выше будет общий гликемический индекс. Но, как оказалось, это еще далеко не все. Чем кислее блюдо, тем ниже становится гликемический индекс. В результате появились советы добавлять уксус или лимон в готовые блюда, чтобы перехитрить гликемический индекс. В популярных книгах по питанию появился совет отдавать предпочтение картошке фри перед вареной картошкой, потому что присутствие жира, оказывается, снижает гликемический индекс. Если некоторые диетологи с такими советами согласились, то другие продолжают настаивать. Вареная картошка лучше жареной. В общем, если возводить этот показатель в абсолют, можно дойти до абсурда. Вряд ли можно считать гликемический индекс индикатором хороших и плохих продуктов. Вот, например, гликемический индекс у тонких макарон выше, чем у макарон толстых. 87 и 68 соответственно. «Значит ли это, что мы должны советовать людям избегать тонких макарон?» – спрашивают скептически настроенные диетологи. Действительно, пока непонятно, как быть с большим разбросом значений индекса в пределах одной группы продуктов. Например, каждый сорт риса имеет свой гликемический индекс, причем его колебания довольно велики – от 68 до 103. Точно так же неясно, как быть с продуктами, гликемический индекс которых пока вообще не определен. В любом случае, совет сосредоточиться на углеводах с маленьким гликемическим индексом не лишен здравого смысла. Теперь мы задумаемся, стоит ли часами варить овощи и крупы и, может быть, даже перейдем с обычного хлеба на зерновой. Мы съедим апельсин вместо того, чтобы выжимать апельсиновый сок. Впрочем, для этого совсем не нужно сверяться с таблицами гликемического индекса. Есть другой показатель, который лучше характеризует полезные свойства углеводов, чем гликемический индекс сам по себе. И этот показатель – содержание в продукте пищевых волокон. Растворимые и нерастворимые пищевые волокна. Пищевые волокна, или клетчатка, тоже условно относятся к углеводам. Это составная часть растительных продуктов, как правило, имеющая волокнистую структуру. Классический пример волокнистой клетчатки – лигнин и целлюлоза, известные нам как компоненты древесины. А вот пектины и смолы, мягкие пищевые волокна, совсем на волокна не похожи и даже могут прекрасно растворяться в воде. Но все виды пищевой клетчатки, без всяких исключений, не перевариваются пищеварительными ферментами и не всасываются в кишечнике. Именно благодаря этой нейтральности пищевые волокна оказались жизненно важными для здоровья. Существуют два основных типа пищевых волокон – нерастворимые и растворимые. Растворимые пищевые волокна – пектины, комеди, псиллиум и овсяные отруби. Самые известные из них – пектины. В присутствии органических кислот и сахара образуют желе, и это свойство активно использует пищевая промышленность в производстве джемов, натурального яблочного мармелада, большая редкость, и пастилы. Собственно, наличие пектина в плодах и ягодах можно определить по простому признаку. Можно ли из них сварить желе? Яблоки, красная и черная смородина, цитрусовые, содержат до 1% пектина. Недаром в народной медицине предлагается простой способ лечения поноса. Он заключается в том, чтобы устроить себе яблочный день. Но если пектины впитывают воду, значит, они могут впитывать и другие вещества, например, токсические тяжелые металлы, свинец, ртуть, стронций, холестерин и большинство канцерогенов, веществ, вызывающих рост раковых клеток. Если в прошлом столетии было известно всего лишь несколько десятков вызывающих рак соединений, то на сегодняшний день, по данным Международного агентства по изучению рака, их известны уже тысячи. Токсические металлы, свинец, ртуть и другие, радионуклиды, стимуляторы роста сельскохозяйственных животных, гормоны и антибиотики, пестициды. Поэтому включить в свой рацион побольше пектинов врачи советуют всем, кто контактирует с радиоактивными изотопами и проживает в загрязненных промышленных городах. Холестерин, снижающие свойства растворимых волокон, предмет особого разговора хотя бы потому, что по силе действия они, в достаточной дозировке, сравнимы с лекарственными препаратами. Растворимые волокна, во-первых, поглощают экзогенный, то есть поступающий с продуктами питания, холестерин. Во-вторых, они связывают в кишечнике желчные кислоты, которые нужны для образования в печени эндогенного холестерина. Второй механизм действия ученые считают более важным, ведь эндогенный холестерин, который организм синтезирует из собственных источников, составляет 3/4 всего холестеринового пула. Нерастворимые пищевые волокна обладают гораздо меньшей связывающей способностью, чем пектины и комеди. Зато этот их недостаток сполна компенсируется благотворным действием на систему пищеварения. Эти вещества образуют около трети объема каловых масс и считаются естественными стимуляторами кишечной перистальтики. Если бедная клетчаткой пища может задержаться в кишечнике на несколько суток, то нерастворимая клетчатка сокращает этот процесс до 24 часов. Обеспечить регулярное опорожнение кишечника, не допустить развития дисбактериоза и рака толстой кишки, Вот главная миссия, которую несет нерастворимая клетчатка. Содержится она в зерновых, овощах, кожице и мякоти фруктов. Для тех, кто хочет похудеть, пищевые волокна обладают воистину бесценным качеством. Они способствуют быстрому насыщению и помогают избежать переедания. Чтобы в этом убедиться, попробуйте как-нибудь съесть 200 грамм фасоли, около 14 грамм клетчатки, а в другой раз 200 грамм груш, 5 грамм клетчатки. Почувствовали разницу? Разговор о полезных свойствах пищевых волокон мы еще продолжим в следующих главах. А пока перейдем к жирам.